Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь суббота, вновь вечер. На столе семейный самовар, семейные баранки, практически уже совсем постные. За столом я, ведущий Александр Ананьев, и моя жена, ведущая Алла Митрофанова.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И сегодня будет крайне необычная программа. В большинстве случаев, ну, наверное, в 98% случаев, мы с Аллой Сергеевной сами придумываем тему. Думаем, что важно для людей, что для людей не важно. Как-то со своей колокольни оцениваем степень актуальности вопросов, которые мы задаем. Но сегодня все будет иначе. Сегодня вопрос задает наша слушательница. Ну, чтобы не светить уж ее окончательно, пусть ее зовут Мария. Мария задала вопрос мне в социальных сетях. И я, во-первых, хочу поблагодарить ее за этот вопрос. Для меня всегда очень ценно, когда меня ругают, критикуют, задают неудобные вопросы. Но самым бесценным подарком все-таки являются именно вопросы из своей жизни. И говорят: слушайте, задайте вопрос священнику, для меня очень важно услышать ответ. И вот сегодня мы попробуем это сделать. А поговорить мы сегодня хотим с молодым, но уже очень опытным и в определенных кругах известным священником. По крайней мере, я очень часто и с удовольствием наблюдаю за его встречами онлайн и в, собственно, храме, где он служит. Сегодня мы беседуем с клириком Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, священником Иаковым Белым Кругляковым. Добрый вечер, отец Иаков.
Добрый вечер, дорогие Александр, Алла, очень рад вас слышать.
Я, кстати, запомню насчет того, чтобы критиковать там все дела.
Нет, к тебе это не относится, это относится к другим женщинам. Как ты знаешь, жена есть правая рука мужа своего, и к чему мы придем, если моя правая рука начнет бить меня по левой? Нет, так мы далеко не уедем.
А давай я буду левой рукой.
Давай ты будешь левой рукой, но все равно ты вынуждена будешь совершать те же ошибки, что совершает муж. Видите, какой я поднаторевший в христианском отношении к семейной жизни, дорогой отец.
Это чувствуется, да.
Да, да. А коль чего не по мне, так бита будешь жена, но с любовью и с состраданием.
Ужас какой.
Почему ужас? Так написано в «Домострое», читали же, знаем. А прежде чем я прочитаю письмо нашей слушательницы, скажите, пожалуйста, вот буквально в двух словах для тех наших слушателей, которые еще не добрались до программы «Путь к священству» Киры Лаврентьевой, в которой вы, вот, собственно, познакомились с нашими слушателями, в двух словах о вашей семейной жизни, об опыте вашей семейной жизни.
Ну, у меня опыт семейной жизни, конечно, небольшой, соответственно, моему возрасту, но мы с моей супругой Викторией, мы познакомились еще в школе, вот, она меня на несколько лет младше, и начали вот так вот близко общаться мы, когда я уже поступил в семинарию. Сейчас у нас двое детей, вот недавно родился второй сын, Михаил, и как раз недавно мы его крестили. Ну, получается, что мы в браке живем третий год. Из них, на самом деле, вообще очень немного прошло времени. Получается, ну, вот чуть больше месяца прошло в состоянии мирян, после чего меня рукоположили в диакона. Полтора года я служил диаконом, и вот с уже год назад рукоположен был в священника. Вот. Ну, такой путь мы проделали. Я не знаю, может быть, у нас в процессе нашего разговора какие-то грани получится еще открыть.
У вас есть в любом случае, отец Иаков, очень важный опыт. Опыт семейной жизни людей, которые ходят в храм, собирают туда детей, делают это регулярно и сталкиваются с разными вопросами, которые, может быть, пока детей нет, в голову и не придут. У большинства наших слушателей, думаю, как раз в этом смысле опыт побогаче будет, чем у нас. У нас пока общих детей с Александром Владимировичем нет. Но, предваряя сегодняшний разговор, поделюсь таким, знаете, как Господь великий режиссер. Чтобы немножечко пропустить меня, видимо, через мясорубку, через которую практически ежедневно проходят многосемейные люди, скажем так, он нам, ну вот буквально накануне Великого Поста, через друзей подкинул 3,5 килограмма мяса, который, соответственно, нужно было... Отличный кусок по отличной цене, там нельзя было отказываться, ну, невозможно, да? Естественно, все это можно заморозить. Естественно, чтобы этот кусок заморозить, а представляете, 3,5 килограмма мяса, это надо сначала разделать, ну, промыть, разделать, порезать, чтобы все это бросить в морозилку уже полностью готовым к приготовлению. И когда настанет время, из морозилки все это изъять и так далее. Что вам сказать, отец Иаков? Лежала я трупиком после этой битвы за мясо, или битвы с мясом, точнее сказать. Лежала я трупиком где-то с полчаса, смотрела в потолок и понимала, что ничего мне в этой жизни больше не надо, оставьте меня в покое. Давно не проходила через подобное по той простой причине,
что... С тех самых пор, как муж подкинул тебе 5 килограммов обрези от тунца, который точно так же пришлось отделать.
Хуже мяса только рыбы, может быть, да?
Ну, в общем, смысл в чем? Мы-то привыкли, как-то, знаете, я очень люблю готовить, но, как правило, делаю это быстро. И когда пришлось... Ну, вот буквально там, 1:40 провести за работой, связанной не с творческим вот этим наполнением блюда, а просто с подготовкой. Не с созданием картины, а с замешиванием красок. Я поняла, что, наверное, долго я бы так не протянула. При этом есть женщины, которые великолепные жены, великолепные матери, и проделывают вот эту самую работу практически каждый день. При этом они умницы, красавицы, и, дорогие женщины, я вам восхищаюсь.
Я знаю, отец Аков, что мы вам обещали вопросы задавать, но я хочу сейчас задать вопрос своей жене. А ты чувствуешь вину за это?
Нет.
Очень вот это здорово.
Нет, почему здорово? Христианка должна чувствовать вину.
За что?
А кто такое сказал? Почему?
В принципе и вообще.
Отец Аков, мы уже выяснили,
это
что я тут не имею...
покаянное чувство.
Да, выяснили, что я тут не имею права возражать. Возразите вы, пожалуйста.
Но мне кажется, это немножко разные, конечно, вещи. Ну, я уверен, что Александр шутит и поднимает всем нам настроение в эти...
А я так живу, понимаете?
...денечки. Это здорово, вам очень повезло. Вам регулярно поднимает настроение.
Почему я заговорил о вине? Как о чувстве, разумеется. Дело в том, что вопрос нашей слушательницы Марии связан именно с чувством вины. Ее письмо практически целиком, что называется, без купюр.
Хорошо, давайте. Молодая
мать, назовем ее Мария, с одной стороны верующий человек и такой настоящий отличник, барышня с синдромом отличницы. То есть вера, уж если вера, то не только словом, но и делом. Службы, помощь нуждающимся и так далее, и так далее. Но с годами... У Марии появляется все больше обязанностей. Муж, маленькие дети, 3 работы, кучка подчиненных. Но она все равно старательно, она же отличница, идет в храм и продолжает делать то, что она делает. И становится все тяжелее и тяжелее. Детей рано поднимать, одевать, они отбиваются, тащить в машину. В общем, от благоговения на службе ничего не остается. Только потная мать, которая тащит кричащих детей к чаше. В итоге гигантское чувство вины либо от того, что хожу в храм, ну, то есть вот Мария ходит, пишет она, редко, и от того, что в детей святыни приходится впихивать. И тут возникает дилемма. Если детей силой в храм тащить – это неправильно и не педагогично, и ничего хорошего в итоге не получится, а с другой стороны, если в храм детей не водить, пока они маленькие, то чувство вины совсем жить не даст. Как же детей, по сути, к Богу не пускать?
И вот. Как быть ей самой
и
в этом состоянии,
самой, да.
Когда она переделала кучу дел, свернула 4 Эвереста и, стоя в храме, едва-едва держится на ногах?
Да, ну вот давайте начнем именно с чувства вины, а потом попробуем разобраться, как совместить жизнь женщины и жизнь христианки, которые, по сути, получается, две разные параллельные жизни. А если копнуть глубже, то жизнь мужчины и жизнь христианина, в принципе, ничем не отличается вот по своей сути. А что делать с чувством вины, дорогой отец Иаков?
Чувство вины, оно мешает. Оно мешает вообще прийти к каким-то правильным выводам о том, что происходит в жизни, и о том, что нужно в этой ситуации делать, и как выстраивать свои отношения с Богом. Это вот, ну, можно сказать, мое мнение, да, что это так. Не всегда, когда что-то идет не так, не всегда это значит, что обязательно я в этом виноват. Вот бывает даже так, знаете, бывает так, что вот есть грех, и ну, вот его никуда не деть, он есть, но ты в нем не виноват. Ты его совершил, но и в нем стоит покаяться, но чувство вины здесь неуместно.
А можно такой пример? Вот чтобы было понятно.
Вот такой простой пример, знаете, бывает, что человек говорит, я унываю, вот это, да, тема уныния, самая, опять-таки, сейчас такой, да, распространенная проблема вообще среди многих верующих и неверующих. Человек говорит, что у него уныние, и он в этом себя винит, да, что это тяжелый грех, как я так мог. И он этим чувством вины, вот этим самоукорением, он себя все больше и больше ввергает в это самое состояние уныния.
А проблема, слушайте, а можно быть... я сразу ремарку по поводу уныния дам? Мне очень понравилось, как в свое время протоиерей Артемий Владимиров, нежно любимый нами, сказал. Это было практически в форме анекдота, которыми он прямо любит сыпать иногда. Приходит к священнику барышня и, заламывая ручку, говорит: «Батюшка, говорит, у меня уныние». На что он на нее смотрит, улыбается и говорит: «Душа моя, уныние бывает только у монахов, а у тебя, детка, ипотека, трое детей, авитаминоз и депрессия».
Вот, это прекрасный, прекраснейший образ, прекрасный анекдот, да. Ну, именно так и есть, с одной стороны. С другой стороны, вообще причин очень, очень много, может быть, причин того же самого уныния, да. Бывают они вообще такие, знаете, ну, физиологические. Человеку какого-то, ну, это надо признать, да, что иногда человеку не хватает какого-то витамина просто, может быть, в организме, и этот цикл можно остановить как-то, зацикленность эту.
Витамина вот. D. Нам всем в этой полосе не хватает катастрофически витамина D. Друзья.
Мы сейчас, да, витамином D пытаемся тушить, да, все вот эти пожары.
Да, да, да. Сдайте анализ крови.
И это говорит женщина, которая только что летала в Стамбул, у которой дома 3 килограмма свежей говядины. Тебе грех жаловаться, женщина.
Говядина будет лежать до конца поста и ждать своего часа. Что ты про нее? Хватит. Все, она уже в морозилке, забудь. Ее нет.
В общем, ну, бывает, в общем, я хотел сказать, что бывают такие ситуации, когда есть грех, а вины нет. Мне так кажется. Вот. И эти моменты надо считывать. И более того, да, понять, что в каких-то моментах это чувство вины, оно только усугубляет этот самый грех и зацикливает тебя на нем. Вот этого бы нам всем как-то научиться избегать.
Здесь вот чувство вины, знаете, мне кажется, ну, это, может быть, стык духовной жизни с психологией, прошу прощения.
Вот, да, трудные моменты вот эти, да.
Трудный, да, трудный момент, но чувство вины, оно же нас зачастую сподвигает к самокопанию, к тому, чтобы возвращаться в ситуацию, где это произошло, еще раз прокрутить ее в голове, еще раз пропустить через себя, еще раз потратить свои силы внутренние на то, чтобы разобраться, что же там произошло. Наше зрение, на самом деле, оно, мы не пауки, мы не можем одновременно смотреть в разные стороны или во все стороны. У нас спектр ограничен, и если мы смотрим вперед, мы не можем смотреть назад. Соответственно, если мы смотрим назад, а в ситуации с чувством вины, там, где она, ну, неконструктивное такое чувство вины, да, нас поглощает эта ситуация и не дает нам возможности видеть Бога.
Да.
Который, по сути, он же, ну, он же где-то не там вот в нашем самокопании.
В том-то и дело. Да, мне кажется, мы как бы, мы этим самокопанием как бы говорим Господу: «Отойди, я сам попробую разобраться». И получается, конечно же, получается только хуже. Вот чем отличается, да, такое самокопание от покаянной молитвы. Потому что покаянная молитва – это попытка Богу предоставить разобраться со всем этим.
И это как раз конструктивно.
Да.
Вот еще было бы это просто, но это очень
непросто. Конечно, непросто, да. Но не нужно себя винить, когда этого не получается сразу.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе священник Иаков Белый Кругляков сегодня составляет компанию Алле Митрофановой.
Александру Ананьеву.
Есть такое блестящее выражение: причинять любовь и подвергать безжалостному добру. Когда, вот как-то я сейчас цитирую нашу прекрасную слушательницу Марию, крайне, я ее знаю, она, безусловно, успешная, молодая, красивая, состоявшаяся во всех смыслах барышня, замечательная совершенно. Но когда вспотевшая мама тащит упирающихся детей к чаше, дети орут и, в общем, отказываются хотеть даже идти в храм, не является ли это тем самым причинять любовь и подвергать безжалостному добру? Имеет ли это смысл?
Является, и если имеет смысл, то скорее негативный. Ну, вот мое мнение, конечно, что так делать нельзя. И более того, я знаю, что многие священники, когда видят эту картину, стоя с чашей на амвоне, да, они просят родителей отойти и как-то подготовить своих детей либо в следующий раз, либо, если получится, то сейчас, да. Но это, конечно, неправильно, это нездоровая ситуация. Очень трудный вот этот вот крест женщины-христианки и мужчины тоже христианина, когда ты вот очень хочешь спасти, ну, конечно же, хочешь спасти своих детей, родных, любимых, друг друга, да, мы хотим спасти, муж с женой, вот, но сталкиваемся какие-то препятствия, а какие-то состояния человека близкого, своих детей, да, которые вот не хотят, и вот это очень больно. Я понимаю эти ощущения, это состояние, когда ты вот как будто между двумя вот этими вот, между Сциллой и Харибдой, да, вот этих двух вин, получается. Либо ты тащишь детей, либо ты как-то позволяешь им быть далекими от Бога, от храма, от таинств и так далее. Вот. Но здесь очень важно проявить очень много терпения, явить терпение, да, набраться терпения и предоставить это Богу. Это очень трудно, очень страшно, да, что кажется, что вот, не дай Бог, ты сейчас что-то не так сделаешь, ты что-то упустишь, и все, и потом это все так и останется. Но мне кажется, лучше погрешить вот в такой снисходительности здесь, чем в строгости, которая приведет к крайнему отторжению всего, что связано с храмом.
Слушайте, а это получается тот случай, когда ты грешишь не по своей воле, осознавая, что ты грешишь, потом каешься, но иначе поступить не можешь?
Ну, это тот случай, когда ты не знаешь, ты просто вот не знаешь, как оно будет, да, и как, погрешишь ты или нет в этом, да, трудно самому себе в этом моменте дать такую оценку, погрешу я этим или нет, по плодам все станет ясным, да, но в любом случае это... Да, такой трудный момент, когда маме, мы правильно начали с этой темы, да, вины, чувство вины. В первую очередь маме нужно понять, что не нужно этого чувства испытывать. Господь видит, как тяжело каждому человеку, тем более такой женщине, которая так себя Богу много посвятила, да, так много потрудилась, вот, и столкнулась с такими проблемами. Ну, просто я вырос в семье священника, и нас пятеро детей. Я младший из них, и я должен сказать, что нас довольно мягко воспитывали, ну, по крайней мере, младших, вот, меня уж точно. Меня почти что никогда вообще не заставляли ничего делать, что связано с темой нашей веры, да, вот, хождением в храм, участием в богослужениях, там, регулярных молитвах. Вообще такого не было, я такого не помню. Я помню, что я видел, как родители это делают. И понятно, что иногда это откликалось во мне, иногда нет, Но в конце концов, я уверен, что именно это и поставило меня на тот путь, на котором я сейчас нахожусь. Вот просто тот образ христиан, которых я в них видел. И здесь очень важно, мне кажется, понимать, что церковными мы должны быть в самых простых вещах, в быту, вот в самых обыденных моментах семейной жизни, взаимоотношений в семье. Вот здесь мы должны являть свою церковность. И даже если мы по вот этим трудностям, да, семейным пропускаем иногда какие-то походы в храм, то все это компенсируется нашей любовью к храму, нашей тягой к храму, которая все равно будет видна. И в сложность этой ситуации, вот этой матери, мне кажется, да, ну, и ее разрешение, оно в том, чтобы быть максимально честной перед собой, как каждому из нас, чтобы самому себе ответить на вопрос, как часто мне ходить в храм. Это нужно понять по обстоятельствам своей жизни, да, вот по тому грузу, который ты несешь. Это очень трудно дать себе честную такую оценку, да, вот с какой регулярностью я буду ходить в храм. Конечно, в храм нужно ходить регулярно, но какая будет эта регулярность, да, вот какая у меня есть объективно возможность дать себе честный ответ и постараться за эту планку держаться. Вот это, мне кажется, задача такая.
Я хочу еще раз уточнить, дорогой отец Иаков. С детьми я понял. Хоть это и сложно, это как все равно, что взять там, толкнуть своего 4-летнего ребенка в бурные воды Амура, чтобы он научился плавать, да? Не взять его насильно с собой в храм, надеясь, что однажды он сам захочет, и, ну, то есть довериться Богу.
Ну, кстати, случае. Это ход. И знаю людей, которые это практиковали, очень даже успешно.
А ну, это в 100% случаев успешно. Нет, ну я просто знаю, если ребенку сказать, включить тебе мультики по телеку или в храм пойдешь рано утром, он мультики будет смотреть.
Вообще, да, обременять детей выбором – это тоже такая отдельная история. Давать детям выбирать, да?
Надо давать вот выбирать с умом. Ты в храм добровольно пойдешь или насильно?
Да-да-да, это уже по-армейски так. Вот у меня как раз была такая, мне кажется, ситуация, когда родители вот на свой страх и риск не тащили меня в храм очень часто. И я, на самом деле, видел иногда, как им было больно, когда они знали, что я мог бы встать утром и прийти в храм, вот там, в подростковом возрасте, да, но я этого не сделал просто из своей лени. И я видел, что им было очень больно. Как бы этого невозможно было скрыть, но, тем не менее, они не заставляли это делать. И для меня был очень важный урок вот их искренности в этом, что они реально это любят, в этом их жизнь, они в этом счастливы, это им дает все вообще, да, вот Бог, которого они находят в церкви, и их любовь к нам, способность вот дать нам самим это тоже почувствовать, самостоятельно как-то к этому прийти. Понятно, что тогда я это вряд ли ценил, но я это оценил потом.
Получается, ваши родители и их образ жизни впитаны вами как норма?
Да.
Я просто, ну, пытаюсь понять, ведь, по сути, когда мы растем, формируемся, когда растут и формируются наши дети, они действительно мир воспринимают через родителей. И то, как мы взаимодействуем, куда мы ходим, чем мы заняты, сидим мы с книгой или не сидим мы с книгой, все это и формирует представление о норме. Как вот, знаете, сейчас такая сложность у многих есть. Ой, дети не хотят читать, им в телефоне интереснее.
И... Помнишь прекрасную шутку отца Максима Первозванского, которую я очень любил? Он показывает эту миниатюрку, она мне очень понравилась. Сидит мужик в огромной ладони стакан с водкой, он смотрит на маленького сына, говорит: «Сынок,
никогда так не делай».
Никогда так не делай. И хлоп, хорошо.
Как сделать так, чтобы детям нравилось читать? Если ребенок видит вас с книгой в руках, и вы в эту книгу погружены, будьте уверены, что ему станет любопытно, а что же это такое, сам процесс чтения. Хотя не очень понимаю, как, например, многодетным родителям время на чтение находить. И, тем не менее, знаю людей, которые умудряются делать и это. Но для них вот чтение действительно потребность насущная, и у них дети читают.
Умудряются,
наверное,
да.
Да, то же самое, наверное, и с храмом.
С духовной жизнью, да?
С духовной жизнью, да, но я бы поспорил. Я бы поспорил, отец Иаков, простите меня, я не в плане там несогласия, но есть очень важный аспект. Этот аспект называется дисциплина. Если у детей не учить дисциплине, если детей не учить тому, что есть вещи, которые делать не хочется, но надо. Надо учиться. Надо учить химию, которую ты не любишь.
А зачем? А почему надо?
Вот потому что надо. Не задавай вопросов.
Почему?
Надо.
Меня всегда интересовал вопрос, почему надо. Если я не находил для себя на него ответ, у меня мотивация существенно снижалась.
Вот я и предлагаю в этом попробовать разобраться через минуту полезной информации на светлом. Не смотри на меня так, жена. Надо, значит, надо. Мы на минуту прервемся, а через минуту вернемся к нашему душеспасительному разговору.
Семейный час на радио «Вера».